говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Музыкальные вершины 20 века». Малер, Эльгард. Одно из 12 самых влиятельных произведений века и одна из дюжины наиболее знаменитых мелодий. Беседу ведут Александр Генис и музыковед Соломон Волков. Эфир 14 октября 1999 года.
Соломон, как всегда, начнем с того, что вспомним героев предыдущих передач нашего цикла.
Мы говорили о произведениях Шенберга, Гурецкого, Шостаковича, Рихарда Штрауса, Рахманинова, Стравинского, Бартока, Альбана Берга и Пуччини. Уже довольно длинный список.
Ну, а сегодня?
Сегодня у нас пятая симфония Густава Малера. И даже не столько сама симфония целиком, сколько ее первая часть – «Траурный марш». И я сейчас объясню, почему я выбрал именно «Траурный марш». Этот марш имеется в редчайшей записи в исполнении самого Малера. Запись эта была сделана в 1905 году в Лейпциге. Была она сделана на пианоле, так называемая «Вельта Миньон». Это специальные ролики, в которых пробиваются какие-то отверстия. Я в технике разбираюсь очень слабо, и как точно это роликовое пианино тогда работало, объяснить, наверное, не смогу. Факт остается фактом, что как таковой звукозаписи в нашем понимании этого слова фактически тогда еще не было, хотя отдельные записи уже производились, и за несколько лет до этого Бруно Вальтер был первым дирижером, который записал оркестровые отрывки из «Кармен». Но от Малера, который, как известно, был не только композитором, но и великим дирижером, никаких записей, кроме вот тех, которые он в этот день, в 1905 году, сделал в студии «Вельта Миньон», не осталось. То есть он играл на фортепиано в этот день, он не дирижировал оркестром, и это единственные отрывки, среди которых вот в том числе и «Марш» из «Пятой симфонии», он записал еще несколько отрывков из своих произведений. Это единственные отрывки, по которым мы можем судить о дирижерских и авторских намерениях Малера. Причем интересно, что как раз накануне того дня, когда он пришел в студию на запись, он услышал на репетиции свою вторую симфонию. Другой дирижер готовил ее, и Малер был возмущен темпами. Все темпы, по его представлению, были неправильными. Хорошо, что он побывал на этой репетиции, он успел их исправить. Вечером исполнение было таким, каким оно представляло самому Малеру, но я думаю, что вот этот опыт с этой неудачной репетицией добавил в ожиданиях Малера, он хотел в этот день специально зафиксировать, зарегистрировать свои авторские темпы для будущих поколений, для будущих дирижеров. И, кстати говоря, хорошо сделал, потому что с тех пор большинство дирижеров придерживались вот в этом марше из Пятой симфонии, в этом похоронном марше, тех темпов, которые указал и которые принял к исполнению сам Малер.
Thank you.
это редкое ощущение слушать музыку в исполнении композитора, так же, как слушать стихи в исполнении поэта. Я очень люблю старые записи Есенина, Маяковского, когда слышишь их голос и понимаешь, что все мы читаем стихи их неправильно.
Ты понимаешь, что ты присутствуешь при историческом моменте, потому что именно тогда, в эти годы, как бы симфонический жанр был на перепутье, и вот Дебюсси в 1601 году, напечатав свою статью о симфонии, там сказал, что ясна сейчас вся тщетность попыток написать симфонию, что в наши дни это ясно всем. Ирония заключается и парадокс в том, что именно в это время Малер сидел и сочинял свою пятую симфонию, которая в известной степени является переломной и в его собственном творчестве, и вообще для симфонического жанра в 20 веке, потому что эта симфония именно и показала, как мне кажется, жизнеспособность симфонического жанра в целом для всего 20 века. И те композиторы, которые шли за Малером, там, Сибелиус или, скажем, в особенности Шостакович, который Малеру очень-очень многим обязан, они донесли симфонию как жизнеспособный жанр уже почти до самого конца века. А если мы вспомним об Альфреде Шнитке, который непосредственно как бы эстафетную палочку принял из рук самого Шостаковича, а через Шостаковича из рук Малера, то вот эта вот традиция от Малера, симфоническая традиция, протягивается через весь 20 век и даже переходит, как мы сейчас уже видим, в 21 век. То есть симфония, которой уже 100 лет тому назад предсказывали смерть, наверное, как и роману, которому уже довольно давно предсказывает смерть, а роман все не умирает, так и симфония пока что умирать не собирается.
Соломон, это очень любопытная параллель, но обратите внимание, что роман для того, чтобы восстановить свою жизнеспособность, должен был пройти через возрождение, через такой процесс очищения модернизмом, что произошло с книгой, великой книгой Джойса Улисс. Однако Малер был поздним романтиком, он был скорее консерватором музыки, чем модернистом, не так ли?
Вы знаете, Саш, я с вами здесь, пожалуй, не соглашусь. Мне кажется, что Малер скорее, чем поздним романтиком, был ранним модернистом. И это замечали уже современные ему слушатели. Вот, скажем, тот же Ромен Роллан, очень проницательный, сейчас не очень модный как бы писатель о музыке, его не очень вспоминают, а мне он представляется очень проницательным наблюдателем. Он как раз именно о пятой симфонии, слушая ее, сказал, что в ней присутствует одновременно какая-то новая собранность и новая расхристанность, раздраенность, вот он такое выражение употребил, и это совершенно точно, потому что Малер одновременно собрал как бы форму симфоническую, ее вновь свинтил в ней детали в одно целое, и одновременно он очень вширь это пустил, распустил одновременно составляющие. Это какое-то такое чудо, это очень ловкий технический прием, который, конечно же, не сразу замечаешь, потому что сначала эмоция Малера тебя сшибает с ног, и тебе кажется, что это все как бы написано на едином дыхании. На самом деле, каждый раз у Малера происходил очень тщательный подготовительно-аналитический процесс подготовки. Но в данном как раз случае, что интересно с этим вот траурным маршем тоже. Почему он вот так меня трогает особенно, и почему, как мне кажется, он производит такое впечатление? Сам Малер незадолго до того, как он начал писать эту симфонию, чуть не умер от кровоизлияния в мозг. Это была встреча со смертью лицом к лицу. И начал он писать этот траурный марш сразу же после этого опыта несчастного своего. И, как мне кажется, вот здесь, в этой симфонии, может быть, впервые в творчестве Малера, а потом для последующих композиторов, это стало очень типично. Но в творчестве Малера впервые, может быть, так отчетливо прозвучал здесь автобиографический элемент. Это был такой переломный момент в творчестве Малера. Он всегда сочинял за фортепиано. Кстати, в этом смысле он был прямой противоположностью Шостаковичу, который никогда за фортепиано не сочинял, всегда оркестровал как бы уже заранее в уме. Малер, как великий мастер оркестровой ткани, тем не менее садился сначала за фортепиано, и ему это сходило, как говорится, с рук вплоть до пятой симфонии. После пятой симфонии, вот пятая симфония в этом смысле, это некий рубеж, уже невозможно себе представить вот такую редукцию, сокращенный вариант оркестровой ткани в фортепианном изложении. Это уже не работает. И мне кажется, будет очень любопытным сравнить вот этот самый траурный марш, это отпевание самого себя. Мы слышали, как это звучало в исполнении самого Малера, но все-таки за фортепиано. И как это звучит в исполнении Венского оркестра под управлением сэра Шолти. Thank you.
10-я передача специальной программы «Музыкальные вершины 20 века» с Соломоном Волковым. В первой части этой программы речь шла об одном из 12 самых влиятельных музыкальных произведений века. Сейчас мы назовем одну из 12 наиболее знаменитых мелодий столетия. Но сперва вспомним, какие мелодии уже звучали в нашем цикле.
Это были мелодии Пуччини, Астора Пьяццолы, Бернстайна из его «West Side Story», Ллойда Уэббера, Прокофьева, Гершвина, Сибелиуса, Курта Вайля и Хачатуряна «Танец саблями» из «Гаяне». А сегодня у нас будет звучать марш сэра Эдварда Эльгара, марш, который называется «Торжественным», и который, в отличие от мелодий прошедших передач, не так хорошо известен нашим слушателям, потому что сочинения Эльгара не очень популярны были в Советском Союзе и, насколько я знаю, не очень популярны и в современной России. Но здесь от него буквально некуда деваться. Он звучит абсолютно при всех возможных оказиях, но, конечно же, наибольшую популярность этот марш завоевал в Англии, там, где и работал сэр Эльгар.
Он, собственно говоря, и сэром стал благодаря этому маршу, ведь это же было связано с коронацией английского короля.
Да, но там история интересная, потому что Эльгар, которого, кстати, называли английским Малером, на этом сходство не заканчивается, потому что это оба марша, сегодня у нас два произведения, оба марша, и оба эти марша были сочинены в 1601 году. Сходство в этом смысле поразительное, но здесь оно и кончается, потому что начинается тут же различие. Эльгар, которого называли Малером, на мой взгляд, эта параллель очень-очень натянутая. И в частности еще и потому, что, несмотря на то, что Малер был достаточно близок ко двору в качестве дирижера Венской оперы, все-таки он себя ощущал аутсайдером всю свою жизнь. А Эльгар, наоборот, был достаточно приближен ко двору, и даже вот этот марш появился благодаря прямому совету короля Эдварда VII, потому что Эльгар хотел-то приберечь эту тему, это замечательная тема, мы ее услышим, для своего симфонического какого-нибудь произведения, для, может, для следующей симфонии. Он знал, что такие темы приходят в голову, рождаются в воображении, может быть, один раз в жизни. Но король уговорил Эльгара пожертвовать этой мелодией, отдать ее для коронационного марша.
Надо сказать, что Эльгар далеко не всегда был сэром, и он был, в общем-то, из довольно простого происхождения. В молодости ему приходилось заниматься черти чем. Например, он руководил оркестром в «Сумасшедшем доме».
Но должен сказать, что премьера вот этого самого марша для Эльгара самого была в известном смысле переломным моментом. Это был роковой момент вообще в его карьере. Причем, когда эта премьера состоялась, в отличие от симфонии Малера, которых встречались очень прохладно, это произведение, когда он прозвучало в Лондоне в 1901 году, сразу же было встречено восторженно. То есть, когда он сыграл первый раз, Эльгар продирижировал этим маршем, то публика вскочила и кричала, и требовала повторения. Когда он еще раз на бис сыграл этот марш, то продолжалась та же самая сцена. Все кричали, не давали ему двигаться дальше в своей программе. Он был вынужден сыграть это произведение в третий раз. Это достаточно тоже необычный марш. Но если у Малера под этот марш маршировать довольно затруднительно из-за его такого сверхтрагического характера, он становится элегическим, то здесь, мне кажется, проблема в другом. Под этот марш тоже нельзя маршировать как бы толпе. Но вот интересное, я не знаю, наблюдение мое, под этот марш очень удобно скакать. Это марш, на самом деле, для конницы. И поэтому для меня, например, с этим маршем всегда ассоциация связана одна и та же. Люди на конях, в замечательных кирасирских каких-то или уланских формах, с эполетами, с развивающимися
гривами. Короче говоря, Букингем.
Да, ну, английское, это все типично английское. И для самого Эльгара это сыграло, как я уже сказал, роковую роль. Потому что в первый-то момент это произведение завоевало неслыханную популярность настолько, что Эдвард, этот король, попросил его положить на слова эту музыку. И действительно, вот это были слова «Land of Hope and Glory», «Страна надежды и славы». Эта песня стала практически вторым неофициальным английским гимном. И таким образом принесла Эльгару дополнительную славу. Как вы уже сказали, действительно, он стал сэром. И очень много денег. Но в дальнейшей судьбе Эльгара это произведение сыграло ту же роль, что и «Танец саблями» в судьбе Хачатуряна, о чем мы говорили. Его прочно ассоциировали исключительно вот с этим самым торжественным маршем. Исполняли, как я уже сказал, при всех торжественных оказиях, и это повлекло за собой постепенно отрицательное отношение критики к Эльгару. Его стали считать не просто даже официальным, но официозным композитором. Его стали ассоциировать с Британской империей, а когда эта Британская империя стала, как мы все знаем, увядать, то с этим увяданием стала вместе увядать и музыка Эльгара. Она стала восприниматься как старомодная, она стала восприниматься как отражающая старомодные устаревшие ценности. И на концерте к 75-летию Эльгара в 1932 году на этот концерт уже почти никто не пришел. Зал был практически пустым, и последние годы Эльгар проводил в гордом, что называется, одиночестве. Конечно же, ему было обидно, что его музыка воспринимается окружающими как решительно устаревшая.
Тем не менее, когда Эльгар появился на арене, критика была единодушна, считая его автором английского возрождения музыкального. После Персела не было такого знаменитого английского композитора в Англии, не так
вот
ли?
Это вот несправедливость английской музыкальной, вообще английской критики, но и в частности английской музыкальной критики. У них нет никаких кумиров и никаких прежних заслуг. И в тот момент, когда им кажется, что их прежний кумир устарел, они его низвергают с сокрушительной силой, потому что Эльгар действительно стал первым английским композитором, чьи произведения после вот Персела, то есть за очень
200
много
лет прошло,
вошли в международный репертуар. Но, видите, вот такова неблагодарность современников. И атаки были несправедливы, потому что он написал значительное количество просто выдающихся опусов, к которым я отношу его и симфонии, и скрипичные, особенно виолончельный концерт. Но все-таки визитной карточкой Эльгара композитора был, есть и всегда, вероятно, будет его торжественный марш, который по-прежнему звучит при всех торжественных оказиях, связанных с английской монархией.
Вы слушали 10-ю передачу специальной программы «Музыкальные вершины 20 века» с Соломоном Волковым, которую подготовил и вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Гейнс.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Битва при Бруклинском музее. Свобода искусства и общественная нравственность. Пределы допустимого. Должен ли музей ориентироваться на табу в обществе?» Передачу в Нью-Йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Эфир 14 октября 1999 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Битва при Бруклинском музее». Ведет передачу Марина Ефимова. Мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани любит оперу. И каждый раз, когда он появляется в зале, зрители и оркестранты приветствуют его уважительными аплодисментами. Руди Джулиани популярен в Нью-Йорке. Но когда в субботу, 2 октября, мэр появился на очередной премьере, легкие аплодисменты перекрыл крик «Бу!», каким американцы выражают неодобрение. Услышав это «Бу!», другая часть зала начала аплодировать уже с воодушевлением. «Бу!» раздалось еще громче. Аплодисменты стали бешеными. Словом, спасибо, что в Метрополитен-Опера не дошло до драки. Что же так задело нью-йоркскую культурную элиту? 30 сентября в Нью-Йорке, в Бруклинском музее современного искусства, нельзя сказать, что в самом посещаемом музее Нью-Йорка, открылась выставка молодых английских художников под названием «Сенсация». Уже на следующий день город в лице его мэра Рудольфа Джулиани подал на музей в суд за оскорбление религиозных чувств нью-йоркских католиков. Главным оскорблением явилась картина «Дева Мария» английского художника нигерийского происхождения Криса Офили. Дело не в том, конечно, что Богородица изображена чернокожей в фольклорном стиле, а в том, что вокруг ее изображения порхают вырезанные в виде крылышек голые женские попки, а к ее плечу прилеплен крашеный шарик окаменевшего слоновьего навоза. Мэр Джулиани заявил, что он не может запретить художникам писать вещи, оскорбительные для верующих, но не считает возможным платить за это вверенными ему деньгами налогоплательщиков. This is a publicly subsidized museum that
receives $7-9 million a year. Этот музей находится на государственных дотациях. Он получает от города от 7 до 9 миллионов долларов в год. И если такой музей берет деньги за входной билет, а он берет около $10, то при организации выставок он должен получить специальное разрешение мэра.
Если выставку не закроют, заявил мэр, он прекратит дотации, которые, между прочим, выдаются Бруклинскому музею уже 106 лет, с 1893 года. На воскресной службе в соборе Святого Патрика кардинал Джон О'Коннор выступил с благодарственной речью.
Я хочу поблагодарить городских служащих, какие бы ни были их политические или религиозные расхождения, за то, что все они высказали свое возмущение по поводу этого выпада. Потому что выставка в Бруклине – ничто иное, как прямой выпад.
С другой стороны, газеты и еженедельники заполнились статьями интеллектуалов, возмущенных поступком Джулиани. Один из таких интеллектуалов – искусствовед, профессор университета NYU и куратор музея Гугенхайма Роберт Розенблюм участвует сегодня в нашей передаче.
То, что происходит с этой выставкой, настоящий позор, потому что Нью-Йорк всегда был известен широтой и смелостью своих взглядов. А если нет, то какая же это столица мира? И почему, скажите, мэр, человек, который даже не является искусствоведом, может накладывать санкции на публичный музей, следуя своим собственным вкусам и мнениям? Это прямое вмешательство правительства в сферу компетентности культурной элиты, в сферу деятельности музеев и выставочных комитетов.
Вдохновленный поддержкой интеллектуальной элиты, Бруклинский музей подал ответный иск в суд на мэра Джулиани за нарушение первой поправки Конституции, гарантирующей свободу самовыражения. И началась настоящая битва, которую журналисты и назвали «Битва при Бруклинском музее». Дело в том, что скандал вызвала не только Дева Мария, окруженная порнографическими картинками, но и другие работы, представленные на выставке. Настоящая свинья, разрезанная вдоль и погруженная в прозрачный контейнер с формалином, художник Дэмиан Хёрст. Водопроводные трубы в футляре, обтянутым красным бархатом. Автора, к сожалению, не помню. Матрас настоящий, на котором пристроены с одной стороны две дыни и лежащее пустое ведро, сексуальный символ женщины, а с другой два апельсина и поставленный торчком огурец, символ мужчины. Это работа Сэры Лукас. И множество других. Всего на выставке «Сенсация» представлено 92 работы 42 молодых британских художников. Нью-йоркский драматург Джон Бейтс пишет в газете «Нью-Йорк Таймс».
Этот город возник из романа с модернизмом. На шуме, на джазе, на бессоннице. Это город Гершвина, Бернстайна, Уорхола. Музей Modern Art создавали люди, дружившие с Пикассо и Мондрианом. Они не боялись левого, провокационного фланга искусства. Неужели из Нью-Йорка навсегда ушел его радикальный, революционный шик? In olden days, a glimpse of stockings was looked at. Something shocking now, heaven
knows. Anything goes. На волнах Радио Свободы передача «Битва при Бруклинском музее». Ведет передачу Марина Ефимова. Once knew better words, now only use four letter words, writing prose. Anything goes. Все позволено, поет Элла Фицджеральд в песенке, которую мы выбрали для нашей передачи. Когда-то писатели ценили искусство складывать слова, а теперь они обходятся словами из трех букв. Все позволено. Anything goes. Похоже, качество не особенно волнует защитников Бруклинского музея. Их главной заботой, судя по статьям, стала защита свободы самовыражения, свободы искусства.
Вмешательство правительства в культурную жизнь является пугающим знаком, потому что приводит на память подобные примеры из истории. Худшим является, конечно, пример из истории нацистской Германии. В 1937 году Гитлер и его Министерство культуры устроило выставку, которая была названа «Дегенеративное искусство». В качестве дегенератов на выставке были представлены Василий Кандинский, Пол Клей, Марк Шагал и Пабло Пикассо. Подобное давление со стороны правительства бывало и в Советском Союзе. Поэтому поступок нью-йоркского мэра – пугающий прецедент тоталитарного отношения к искусству.
Именно эти примеры приводили почти все защитники Бруклинского музея. Но, как это часто бывает с историческими примерами, американские интеллектуалы выступают людьми несколько беззаботными насчет пропорций. Джулиани трудно сравнить не только с Гитлером и Сталиным, что само собой разумеется, но даже и с Хрущевым и его знаменитой реакцией на выставку в Манеже. Не говоря о бульдозерах, пущенных под Москвой на выставку художников-нонконформистов уже после того, как Хрущева сместили. Давайте рассмотрим правовую сторону скандала вокруг выставки в Бруклинском музее с помощью правоведа. У нас в передаче участвует профессор университета Хофстра, специалист по конституционным законам Монро Фридман.
Понятно, что в этом деле все сводится к первой поправке Конституции о свободе самовыражения. Конечно же, художник имеет право выставить на обозрение любую свою работу. Но проблема в том, что Конституция гарантирует права не только художникам. Например, 14-я поправка гласит, что государство или любое государственное учреждение не может нарушать или способствовать нарушению религиозных свобод. Бруклинский музей изображает изобразительных искусств не частный. Это означает, что любые действия Бруклинского музея могут трактоваться как действия государственного учреждения, то есть действия, санкционированные государством. Если правительство выставляет работу, которая оскверняет религиозный символ определенной веры, это является нарушением конституционных прав верующих. Никто не может в нашей стране воспрепятствовать художнику Крису О'Филли выставлять свою картину «Дева Мария», украшенную навозом. Проблема лишь в том, что государственный Бруклинский музей выбрал эту картину для выставки. Речь не идет о какой-то форме цензуры, речь идет о достаточно узкой и конкретной проблеме музеев, пользующихся государственными субсидиями. Именно такие музеи могут быть лимитированы в выборе выставляемых произведений. Sponsored museum would be
restricted in the things that it could display. А кто решает, какие произведения оскорбительны для религиозных или национальных чувств, а какие оскорбительны просто для вкуса, а вкусы у всех разные? It would be
the federal courts. Последнее слово в этом принадлежит Верховному суду, а до него дело разбирает Федеральный суд. Но это не означает, что официальное лицо может переложить свою личную ответственность на плечи суда. И в этом смысле мэр Нью-Йорка Джулиани действовал правильно. Может быть, он действовал не очень разумно, невольно создавая ажиотаж вокруг выставки, на которой, по-моему, далеко не все работы можно назвать произведениями искусства.
Ажиотаж получился отменный. Я рассчитывала на то, что выставку посмотрит несколько сот человек, сказал журналистам директор Бруклинского музея Арнольд Лемон. А ее за первые два дня уже посетили несколько тысяч человек. Репортаж из музея ведет наш корреспондент Владимир Морозов.
Мы не в церкви, а на площади перед Бруклинским музеем изящных искусств. Двое священников привели сюда свою паству, чтобы осудить выставку. Метрах в 100 ходят с плакатами сторонники свободного искусства. Разделяющие демонстрантов полицейские явно довольны мирным характером протеста и откровенно кайфуют под ласковым октябрьским солнцем. Эта выставка – печальное событие, говорит мне молодая афроамериканка Джейн. И еще печальнее то, что эту богохульную выставку музей проводит на мои деньги, на средства налогоплательщиков. Я учительница, и это еще одна причина, по которой я участвую в акции протеста. Дети видят по телевизору это безобразие, издевательство над религией. И никто и слова не скажет. Тех, кто пришел сказать слово, никак не меньше, чем желающих попасть в музей. Очередь за билетами протянулась метров на 300. Прямо перед ними по низкому парапету небольшого скверика ходит крепкий парень в джинсах, похожий на футболиста, и призывает гром небесный на головы сотрудников Бруклинского музея. Картина, из-за которой разгорелся весь сыр-бор, меня не впечатлила. На холсте размером 3 на 4 метра изображена курносая, крестьянского вида молодая негритянка в национальной одежде. На ее правом плече шарик сухого слоновьего навоза. Вокруг Мадонны порхают странные предметы, похожие одновременно на ягодицы и крылья. Эти изображения вырезаны из порно-журналов. Картину и толпу зрителей разделяет довольно толстое бронестекло и двое охранников с дубинками и мобильными телефонами. Так приятно видеть вокруг столько людей, которые пришли посмотреть эту замечательную выставку, говорит программист Сьюзен Крейг. Я сама человек религиозный и не понимаю, почему многие люди реагируют так болезненно. Экспозицию нельзя запрещать. Искусство свободно и принадлежит всем. Автор нашумевшей картины Крис О'Филли использовал спорный материал и для другой работы под названием «Афроблеф» – коллаж портретов известных деятелей Черного континента. Надо понимать, что в разных странах разные традиции, говорит секретарша Чикита Джонс. В Индии слон – это символ добра, он устраняет препятствия на вашем пути. Его экскременты сжигают во время обряда символического очищения. В их изображении нет ничего святотатственного. Америка должна быть открыта для понимания искусства других стран. Напротив Девы Марии огромная телесного цвета маска сердитого небритого дядьки, похожего на Маяковского. Тревожное, абсолютно живое лицо маски хмурится, как будто ему тоже не терпится ввязаться в спор. Людям очень важно иметь возможность свободно обменяться мнениями. Это говорит мне не маска, а студент юридического факультета Джон Майлз. Когда речь идет об искусстве, то у каждого свое мнение. Например, я считаю оскорбительным скучное искусство. На выставке под названием «Сенсация» не соскучишься. Передо мной выразительный скульптурный портрет. Это работа Марка Куина, которая называется «Я сам». Голова сделана из какого-то темного материала и помещена в стеклянный ящик. Прочитав аннотацию, узнаю, что ящик — это рефрижератор, и без него голова растает. Она из замороженной крови самого автора. Я вышел из музея уже в темноте. Молитвы, религиозные песнопения, споры и протесты на площади все еще продолжались. Похоже, что экспозиция стала праздником как для ее сторонников, так и для противников. Я уже не говорю про администрацию музея. В день открытия выставка работала до 11 часов вечера. Только за этот день ее посетили 9 с лишним тысяч человек.
На волнах радио «Свобода» передача «Битва при Бруклинском музее». Ведет передачу Марина Ефимова. Почти все, кто пишет о скандале по поводу выставки в Бруклинском музее, отмечают вероятность политических мотивов в поступке мэра Джулиани.
Поступок мэра, скорее всего, политический ход. Мэр никогда не интересовался искусством. Он просто увидел одну работу и понял, что, выступив против нее, он заслужит одобрение и, соответственно, голоса представителей религиозной общины.
С другой стороны, откопали неблаговидные мотивы и в действиях руководства Бруклинского музея. Вот что пишет, например, в журнале Time Стивен Медов.
Выставка представляет собой коллекцию одного человека, английского миллиардера Чарльза Саачи. Хотя по неписанному этическому закону музеи никогда не ограничиваются для выставок одной коллекцией, чтобы не явиться невольной рекламой. Тем более, что спонсором выставки стала аукционная фирма «Кристи», которая является торговым агентом Саачи. Так что в интересах Кристи взвинтить цены на его коллекцию. Дело и тут выглядит не совсем чистым.
Итак, главные споры о Бруклинской выставке сосредоточились вокруг конституционных свобод и политических мотивов. А как, простите, обстоит дело с художественной ценностью работ, представленных на выставке «Сенсация»? Все-таки главное это дело музея не за свободу бороться, а собирать в своих залах подлинное искусство. Профессор Розенблюм, каковы ваши профессиональные впечатления?
Как о самых шокирующих произведениях, говорят о работах Дэмиена Хёрста, который помещает животных, акулу или разрезанную надвое свинью, в раствор формалина. Но на самом деле это просто обновленная традиция декоративных украшений домов чучелами, чрезвычайно популярная, например, в 19 веке и в начале 20-го. А здесь художник дает нам возможность всмотреться в плоть живого создания и увидеть, какая она чистая и красивая, хотя поначалу, конечно, вздрагиваешь от неожиданностей. Я нахожу это зрелище, несмотря на его гротескность, не только красивым, но в какой-то степени традиционным. Если и не для высокого искусства, то для декоративно-прикладного и, конечно, для естественных наук.
Но если снять со стены чучело оленей головы, положить его в формалин, оно ведь не станет вдруг искусством? Изготовление чучел – это все же не искусство, а, скажем, ремесло.
Но художники на то и существуют, чтобы ломать преграды между старыми видами творчества или даже изобретать новые. Другая серия работ принадлежит братьям Чапман. Например, макет дерева, над которым размещены части человеческого тела, торсы, головы и так далее. Многие критики выставки считают эти работы отвратительными и издевательскими, но они не знают, что это объемное факсимиле с рисунков Гои из серии «Бедствия войны». Так что часто реакция на работы выставки объясняется невежеством.
Мы все время говорим о правомочности подхода художников к теме. Право у них есть, а талант? Защищая право художника на эксперимент, журнал Newsweek опубликовал некоторые факты из истории искусств, показывающие, как общество, не готовое к новому способу выражения, отказывалось от смелых произведений.
741 год. По требованию высокопоставленных иконоборцев были уничтожены сотни икон, фресок и скульптур.
1541 год. По требованию Ватикана едва не уничтожили страшный суд Микеланджело. Спасти этот шедевр удалось лишь после того, как художник прикрыл голые тела персонажей хитонами.
1863 год. «Завтрак на траве» Эдуарда Мане крайне возмутил парижское общество соседством многих натурщиц с одетыми художниками. Луи Наполеон даже хлопнул по картине хлыстом.
1933 год. Джон Рокфеллер потребовал от Диего Риверы убрать с фрески в Рокфеллеровском центре портрет Ленина. Вот тут бы журналистам из «Ньюсвика» и остановиться. Но они честно ведут свое расследование дальше.
В 1990 году Конгресс лишил дотации музей университета округа Колумбия, выставивший работу художницы Джуди Чикаго «Званый обед», на которой были изображены разнообразные варианты влагалищ.
По этому поводу, равно как и по поводу нескольких работ с выставки «Сенсация», один из наших собеседников, нью-йоркский историк искусств Дэниел Уиллер, сказал:
«Неприличность может быть чрезвычайно высокохудожественна, как у Пикассо. А матрац с апельсинами на выставке «Сенсейшн» — просто вульгарная и грубая шутка. В этом-то вся и проблема. В случае Пикассо неприличность искупается гениальностью линии или волшебством живописи, словом, качеством искусства. А здесь это не искупается ничем, и потому остается просто оскорбительно неприличным».
В первые дни после открытия выставки «Сенсация» статьи в защиту свободы самовыражения писали в основном журналисты, иногда писатели, только не искусствоведы. Драматург Бейтс с возмущением взывал к ним в своей статье в «Нью-Йорк Таймс». Почему молчат художественные руководители музея «Метрополитен», «Линкольн-центра», «Бруклинской музыкальной академии», «Нью-Йоркской публичной библиотеки», писал он. Кроме официального письма мэру с просьбой не лишать Бруклинский музей дотаций, так сказать, за старые заслуги, главы этих культурных центров не написали ни слова, на чьей они стороне. И, наконец, на шестой день работы выставки в «Нью-Йорк Таймс» появилась статья.
«Вчера я посмотрел выставку «Сенсация». И, рискуя навлечь на себя анафему со стороны интеллектуальной элиты Нью-Йорка, не могу не крикнуть: а король-то голый. Защитникам Бруклинского музея я должен напомнить, искусство нельзя обсуждать ни с политической точки зрения, ни с позиции конституционных законов. Да, искусство может поднимать нравственные проблемы, как в «Свободе на баррикадах» Делакруа или в «Гернике» Пикассо. Да, оно может изменить наши нормы приличий, как «Олимпия» Мане. Да, оно способно изменить наше визуальное восприятие мира, как работы импрессионистов. Но и в том, и в другом, и особенно в третьем, искусство преуспеет только тогда, когда в нем присутствует художественный дар. Хорошее искусство обладает свойством, которое невозможно подделать, свойством поднимать нас над монотонным беспорядком повседневной жизни, как сказал Сартр. Этого свойства я не увидел в работах, представленных на выставке «Сенсация». И, честно сказать, я вполне могу понять порыв мэра Джулиани.
Под этой статьей стояла подпись «Филипп де Монтебелло, директор музея «Метрополитен». Но мне хотелось бы привести в конце передачи мнение еще двух специалистов, которые возражают мистеру Монтебелло. Один из них – художник Роберт Лоуп, чья работа находится в постоянной экспозиции Бруклинского музея. Роберт, вы считаете работы выставки «Сенсация» искусством, достойным того, чтобы быть выставленным в Большом Нью-Йоркском музее?
Правильнее было бы сказать «нет», но я скажу «да», потому что на этой выставке мы становимся свидетелями процесса. Мы словно наблюдаем химическую реакцию, которая происходит сейчас в искусстве.
Второй человек, возразивший директору музея «Метрополитен» Филиппу Монтебелло, был сам Филипп Монтебелло. «После всего сказанного, — пишет он в заключении своей статьи в «Нью-Йорк Таймс», — я должен признаться, я могу понять порыв мэра Джулиани, но я постараюсь отговорить его от решительных действий, потому что твердо стою за независимость музеев. Я могу быть категорически не согласен с их решениями, но до гробовой доски буду защищать их право самим принимать эти решения». In olden days, a glimpse of stockings was looked down as something shocking. Now, heaven knows, anything goes. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Битва при Бруклинском музее». В программе участвовали Владимир Морозов, Ян Рунов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно. Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология прошлое. Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Впервые в эфире по воскресеньям в 18:05 с повторами в течение недели.
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».